отречение было готово до приезда Шульгина и Бучкова. Позволь. Масоны одно, ложь другое. В чем ложь? Нет. Вот насчет неправильной информации, извините. Масон масоном это еще надо доказать. Списков у нас на руках нет. А вот что касается неправильной информации, так простите. Все документы целы. И то, что они сами получали, все эти телеграммы, они немедленно ему передавали. Надо сказать, что мы сейчас основываемся все-таки на исторических и документальных данных. Что же касается позднего ума, там разных деятелей, которые... То есть, ну, да и то, какие деятели. Ведь все-таки то, что вы получили, так сказать, то, что было опубликовано за границей и перепечатано у нас, и это же все, почему вы считаете, что там истина? Да нет, это в основном, погодите, это была уже поздняя политика, в основном все-таки Высшего монархического совета, во главе с Николаем Марковым Сталиным. Но во всяком случае, то сами они, тот же генералитет, тот же генерал Алексеев, так сказать, и тот же Родзянко, других сведений не имели, кроме тех, которые они немедленно сообщали царю. Так что...
И они могли получать вот эти немедленные сведения.
Позволь. Ладно. Очень спокойная. На фронте была обстановка очень спокойная. Все данные были, между прочим, вполне, так сказать, даже утешительные. Нет, конечно. Так зачем было принимать-то его на себя? Да вот все же. Сидит в Петербурге, в Петрограде то есть. Кстати говоря, товарищ Сталин в этом смысле, он, конечно, пользовался всеми уроками истории, но он был зверино предусмотрителен. Он считался верховным главнокомандующим, не покидая Москвы, когда уже вернулся из Куйбышева. А уже 7 ноября был парад, где он уже был на месте. Так что и московское контрнаступление, и все эти сталинградские дела, и Орловско-Курская дуга. Посмотрите хотя бы мемуары Жукова 1974 года. Я их тоже, между прочим, должна была проштудировать очень серьезно. Вопрос задан, на вопрос ответен. Прежде всего, вот 2 марта было опубликовано отречение, а 3 марта во всех газетах появилось отречение Михаила Александровича. Вот тогда-то бывший царь сказал, не ожидал я от Миши такой неожиданности. Хотя можно было и ждать. Значит, Михаил Александрович свое отречение формулировал так, что он согласен принять бразды правления, если он будет избран на престол демократическим путем на альтернативной основе. Ну то, учредительное собрание, вот если проголосует за него, то он вот тогда будет рад. Что? Президентом будет, да. Так что вот, друзья мои, понимаете, я вам говорю, что выше носа не прыгнешь. В мозгах уже никакой абсолютной монархии не было. А что касается, чтобы царь отрекался лицемерно, вот это неправда. Он отрекался совершенно истинно. И на всегда. Он действительно говорит. И говорил с полной искренностью, что после этого, ну разве я буду вмешиваться хоть в какую-то политическую жизнь? Он только не хотел уезжать из России. И главным образом потому, что не совсем представлял себе. Нет. И что такое Россия, но в то же время, будучи, так сказать, наезжая за границу в качестве монарха и монарха громадной страны, он не очень представлял себе, как можно жить за границей в виде частного лица. Давайте будем разделять. Одно дело формулированный вопрос, и другое дело уже операции, так сказать, ваших мнений. Вопрос такой. Значит, сколько там было русской крови? Немного. Немного, потому что даже если мы понимаем, что династия прервалась на Петре II, и сын и яйца несут. Так вот, во всяком случае, национальные, так сказать, национальные предания, национальные черты отчасти ведь и воспитывались. Ведь в сущности Александр III был окружен славянофилами и даже город отпустил. Ну, недолюбливал царь Победоносцева, но и его непосредственные воспитатели изо всех сил пытались привить ему все русское. Не в этом дело. Понимаете, еще раз вам напоминаю. Уже в 1712 году явление Божьей Матери на Соловках схимонаху Иисусу уже предрешила и советскую власть, и сыновецкой власти особого назначения. А теперь давайте все-таки переходим к нашему последнему вопросу, а именно реакция церкви на отречение царя и вообще на все события конца февраля и начала марта. Да, что вот на этом, что вот на этой горе, которая еще ничем не была, вот на ней нужно основать Голгофско-распятский скит, и что она убелится страданиями несчастливыми. Итак, значит, еще во время февральских перестрелок был такой князюк Живахов, как-то нечаянно проскочивший в товарищи прокурора Синода и оставивший дурацкие воспоминания. Конечно, я их тоже изучала. Ужасные, ну что вы. Особенно там, где... Ведь невежда был круглый. Особенно, где он там он пытался оспаривать апостола Павла, что нет власти не от Бога. Так вот, во всяком случае, вот этот факт достоверен. То есть, как раз в эти февральские дни, когда уже сбежал Волжин, а он как бы оставался на месте, он предложил членам Синода объявить, что участники, значит, манифестации, вообще волнений, отлучаются от церкви. А ведь все они православные, и многие хорошие православные.
Куда делся русский пух, когда
церкви границы? Так вот, погодите, ну церкви еще в это время никто не громил, все ходили к обедне. Так вот, на это первоприсутствующий, то есть первенствующий член Синода, митрополит Владимир, священномученик, посоветовал этому князю Живахову заняться своим делом, а советы свои оставить. И надо сказать, что это был воистину голос церкви. Следующий состав Синода в этом отношении был абсолютно преемником прежнего. Например, вот один из самых-самых простеньких фактов. А сейчас скажу, погодите. Один из самых простых фактов. Например, известно, что в 5-7 году некоторые священнослужители были лишены сана за свои реальные или предполагаемые политические убеждения, когда церковь считалась частью государства. Как только церковь была отделена от государства, а это еще акт временного правительства, апрельское постановление 29 апреля 17 года. Священный Синод по Киеве. Так вот, во всяком случае, национальные, так сказать, национальные предания, национальные черты отчествовались и воспитывались. Ведь в сущности Александр III был окружен славянофилами и даже город отпустил. Ну, недолюбливал царь Победоносцева, но и его непосредственные воспитатели изо всех сил пытались привить ему все русское. Не в этом дело. Понимаете, еще раз вам напоминаю, уже в 1712 году явление Божьей Матери на Соловках схимонаху Иисусу уже предрешило и советскую власть, и соловецкой власти особого назначения. А теперь давайте все-таки переходим к нашему последнему вопросу, а именно реакция церкви на отречение царя и вообще на все события конца февраля и начала марта. Да, что вот на этом, что вот на этой горе, которая еще ничем не была, вот на ней нужно основать Голгофско-распятский скит, и что она убелится страданиями неисчислимыми. Итак, значит, еще во время февральских перестрелок был такой князек Живахов, как-то нечаянно просточивший в товарищи прокурора Синода и оставивший дурацкие воспоминания. Конечно, я их тоже изучала. Ужасные, ну что вы. Особенно там, где... Ведь невежда был круглый. Особенно, где он там он пытался оспаривать апостола Павла, что нет власти не от Бога. Так вот, во всяком случае, вот этот факт достоверен. То есть, как раз в эти февральские дни, когда уже сбежал Волжин, а он как бы оставался на месте, он предложил членам Синода объявить, что участники, значит, манифестации, вообще волнений, отлучаются от церкви. А ведь все они православные, и многие хорошие православные. Так вот, на это... Первоприсутствующий, то есть первенствующий член Синода, митрополит Владимир, священномученик, посоветовал этому князю Живахову заняться своим делом, а советы свои оставить. И надо сказать, что это был воистину голос церкви. Следующий состав Синода в этом отношении был абсолютно преемником прежнего. Например, вот один из самых-самых простеньких фактов. А сейчас скажу, погодите. Один из самых простых фактов. Например, известно, что в 5-7 году некоторые священнослужители были лишены сана за свои реальные или предполагаемые политические убеждения, когда церковь считалась частью государства. Как только церковь была отделена от государства, а это еще акт временного правительства, апрельское постановление 29 апреля 17 года. Священный Синод постановил предоставить всем священнослужителям, которые были лишены священного сана за их политические убеждения, войти в священный Синод с ходатайством о пересмотре дел и о восстановлении в священном саде. То есть, извините, это разные вещи. Как бы сказал патриарх Филин, такой патриарх Тихон и про иммигрантов, за политические убеждения, да. Как сказал он и про иммигрантов, что они вольны в политических убеждениях, но они не могут от имени церкви свои убеждения высказывать. Так и тут. Убеждения сами по себе, а священническое служение само по себе. Это разные вещи. И... Да может быть! Как раз на этом отчасти и рассчитывал князь Пожевахов, но для членов Синода Божья правда была дороже. И другой, тоже простенький, так сказать. И другой пример. Вот, пожалуйста. Разрешено священным Синодом совершить обряд церковного отпевания над могилой казненного по приговору суда за политические убеждения в 14 году Петра Пяткина, то есть Мирянина, который перед казнью был исповедан и крещен. Опять-таки, разные вещи. То есть Синод абсолютно не откликнулся на это предложение. И, собственно, неучтиво и, так сказать, строго отказал. А вот в апрельские дни новый состав Синода обращается ко всей всероссийской пастве, то есть клиру, к архипастырям, пастырям и благочестивым мирянам Русской Православной Церкви, упоминая только про отречение царя, как вообще про какой-то прошлогодний растаявший снег и как бы... Не, так сказать, не о том, прошлогодний снег уже растаял. Пишет, сказано так. Давно уже в умах русских людей жила мысль о необходимости созыва Всероссийского поместного собора. И вообще, для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных божественным основателем и главою церкви, Господом Иисусом Христом, в Священном Писании и в правилах святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отец. То есть то, что вот называется Священное Писание и свод канонических правил. То есть подразумевается, что они были таки попраны. Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и церкви возможность и право свободного устроения. А перед этим, начиная с 1905 года, весь синодальный период называли Вавилонским пленением церкви. Дальше. Заветная мечта русских православных людей теперь стала осуществима, и созыв поместного собора, возможно, в ближайшее время, делается настоятельно необходимым. То есть никакого, не то чтобы траура, да, никакого, ни тени сожаления. Но, друзья мои, ведь это как раз и есть православная традиция. Вспомните историю Византии, ну, скажем, свержение Рима. На следующий день все тот же патриарх Тарасий миропомазывает и коронует нового императора. Все. То есть была, то есть церковь лояльно всякой власти, которая по независимым, так сказать, обстоятельствам и недоведомыми Божьими путями оказывается наверху. Все. Только большевики, которые уж, так сказать, слишком круто взялись, некоторое время, мы будем об этом говорить, некоторое время они как бы сподобились отвержения церкви и даже соборной анафемы, которые, однако же, патриархом Тихоном, осуществлявшим всю полноту церковной власти, в 23-м году была снята не номинально, а благодатно, ибо получили все епархии указания власти поминать. Другое время, другое дело, что только митрополит Сергий имел твердый заставить всех выполнять распоряжение, потому что распоряжение патриарха Тихона, кто хотел, исполнил, кто не хотел, проигнорировал. Но это уже лекции будущего. Но сейчас я только хочу как бы ввести вас вот в это единое русло церковно-государственных отношений. Надо сказать, что как раз в этом смысле иконоборческий период все время должен у вас как-то лежать в столе, по крайней мере, если не на столе. Так вот, надо сказать, что вообще церковь лояльна любой власти. Власть тех и воинств, это формула Сергия. Да, власть тех и воинств, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это формула Сергия. Что же касается формулы поместного собора, то там тоже была выработана формула поминовения власти следующая. Еще молим о всех, еже во власти суть, да внушит им Господь благое о святой церкви своей. То есть какая-то форма молитвы за власти стала с самого начала и прибыльной. Вот это, собственно, и... А я говорю, что анафема, хотя и касалась властей большевиков, то, но ее нет. Нет, ее на литургии не повторяли совсем. И, кстати говоря, анафему повторяют только раз в году, в день торжества православия. Но здесь ее повторить не успели, поскольку эта анафема была безымянна, то получилось так, что ее никто не принял на свой счет. И получилось так, что как бы она была, а как бы неизвестно для кого была. Потому что там было сказано, что запрещаем вам приступать к таинству, но большевики продолжали крестить детей, венчаться и даже разводиться церковно. Она фактически не выполнялась. И первый, кто ее нарушил, сам патриарх. Например, ну вы знаете, что он, например, благословил эмиграцию Максима Горького. То есть Максим Горький тоже был в числе чар. Командор Шиловский, значит, пришел хлопотать развод для своей будущей жены. Елена Сергеевна Неёловой, урожденная Нюрнберг. Она вошла уже навсегда в историю русской литературы под фамилией своего третьего мужа, то есть Булгакова. Это будущая Елена Сергеевна Булгакова. Да, будущая третья жена Булгакова. Так вот, за вторым-то мужем она была за командармом Красной Армии, и поскольку у нее был первый муж, прежние годы, то развод зависит от патриарха. Развод он тут же дал. Выходит дело. Самые командиры, так сказать, красные. Красной Армии законно венчаются в церкви. Эти самые большевистские главы типа Каменева крестят детей, а Акомом был Александр Блок, как мы упоминали на литературе. И уж не говоря о том, что когда во время перестрелок в Москве большевики, значит, приходили к власти вооруженным восстанием, то были убиты с обеих сторон и юнкера, защищавшие временное правительство, и большевики, которые, значит, добывали власть.